Доброго времени суток. 15 января 2007 года. 10-й выпуск подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами постоянно ведущий этой передачи Умпутун. Вот к сегодняшнему дню у меня накопились некие темы, а точнее говоря, некие вопросы. И как я обещал, я не пропаду с этим подкастами и буду появляться, как только будут появляться какие-то более или менее интересные, любопытные, познавательные и развивательные темы. Сегодняшние вопросы, хотя и подкаст называется «Теория и практика звукозаписи», но вопросы более в практической области. И перейдем, пожалуй, сразу к основному, не знаю, насколько основному, но очень часто встречающему вопросу, а именно настройка уровней, как говорят мои слушатели и вопрошающие этот вопрос, на микшере и предусилителе. Здесь речь идет, в общем-то, о двух ручках или двух вертелках, которые присутствуют исключительно в аппаратных преамплифайерах, то есть предусилителях, ну, либо микшерах, в которых, как мы с вами уже многократно говорили, преампы являются частью этого самого микшера. Опять же, я напомню, мы говорили, что на преампах и на микшерах есть две ручки. Одна называется gain, как правило, это круглая такая крутилка, а вторая называется level или что-то в этом роде. Ну, в общем, та, которая не gain, будет левелом. Напомню назначение этих ручек. Ручка gain управляет чувствительностью микрофона, ну, собственно, степенью усиления. И для разных микрофонов ее необходимо ставить в разные положения. Но об этом мы поговорим чуть попозже. Ручка же level ограничивает количество выходного сигнала, который проходит через ваш микшер или через ваш усилитель на дальнейшую ступеньку обработки. Так вот, очень популярный вопрос, какое взаимное положение этих ручек. Я, по-моему, его как-то уже освещал. Но на всякий случай, и отвечая на этот частый вопрос, скажу, что технологии здесь не очень сложные. Рекомендуется в различных литературных источниках по-разному это делать. Но я, исходя из своего опыта и специфики нашей домашней звукозаписи в не самых тихих условиях, могу рекомендовать следующее. Прежде всего, не трогая ручку gain, поставьте ручку level на положение примерно 2 трети, может быть, чуть больше от максимальной громкости, от максимального сигнала. И после этого начинайте двигать ручку gain до той степени, пока ваш разговор в пиках не станет достигать нуля по шкале вашего микшера или преамплифайера. На этом этапе надо смотреть не на показатели вашей программы звукозаписи, а именно на показатели вашего прибора. Ничего страшного, если в пиках этот уровень прыгнет чуть выше нуля или чуть меньше нуля будет. Тут особой точности, конечно, добиться трудно, особенно если вы не используете там в пути компрессор или какой-то другой сужатель, ограничитель динамического диапазона. Ну, примерно старайтесь держать это в таком пределе. Напомню на всякий случай еще раз общее место. Одного и того же уровня выходного сигнала можно добиться различными положениями гейна и левела. И общим правилом является то, что чем меньше гейн, тем меньше шума ваш микрофон, какой бы он ни был, динамический либо конденсаторный. Конечно, к конденсаторным это относится к большей степени. Так вот, тем меньше ваш микрофон будет захватывать лишнего шума, но, с другой стороны, тем сложнее будет с ним общаться. То есть, изменение положения головы при низком уровне гейна будет вызывать сильное изменение звуковой картинки. И, возможно, не каждому покажется комфортным работать в ситуации, когда нету шума, но зато говорить чрезвычайно трудно и приходится сидеть практически в одной точке все время. Для длинных подкастов это, конечно, может быть серьезной проблемой. Но картина настройки гейна и левела не полна, если не сказать два слова про то, что надо настроить на стороне компьютера. На стороне компьютера, как известно, и в Windows, в различных программах звукозаписи, да и, по-моему, если я не ошибаюсь, в различных саунд-системных сеттингсах, есть тоже крутилка. Она, как правило, одна, которая управляет уровнем громкости или уровнем чувствительности вашего приемного канала, вашего приемного устройства. И здесь правило простое. Этот уровень либо в программе, либо в самой Windows, это уже зависит от специфики того, чем вы пишете. Ну, такая же примерно специфика и в других операционных системах, и в Mac, и в Linux. Необходимо этот ползунок поставить в такое положение, чтобы даже при самых громких пассажах, при самых громких пиках, уровень никогда не превышал бы того, что в вашей программе отмечено либо какой-то отдельной красной линией, либо какой-то черной линией, либо просто числом 0. Тут важно понимать, что 0 здесь и 0 в предыдущем случае – это два совершенно разных нуля. И если прошлый 0 никаких проблем особых не вызовет, то превышение нуля, в том случае, если мы говорим о программе звукозаписи, вызовет так называемый эффект клиппинга, когда ваш сигнал просто выше нуля не поднимется, потому что выше нуля он там практически не бывает, и обрежется все, что громче этого нуля. Это по-разному звучит в разных ситуациях, зависит от того, какие именно частоты обрезаются и какой характер звука, но, как правило, слышится очень нехорошо и в худшем случае будет слышаться щелчками и неприятным хрипением. Следующий вопрос, немножко курьезный, который мне задавали, в чем отличие Exciter от Enhancer, и это хороший вопрос, потому что и ответ на него хороший. В общем, никакого отличия нет. Exciter и Enhancer – это одно и то же. Это два фильтра или два прибора, которые служат для абсолютно одного и того же, а именно обогащение вашего звука какими-то психоакустическими характеристиками. Но я как-то рассказывал в подробности про Exciter, и все это относится к Enhancer. Речь там шла о добавлении гармоник для того, чтобы внесением вот этих, казалось бы, шумов обогатить картинку вашего аудио. Различие между этими двумя терминами чисто процессуальное, так сказать, и маркетинго-патентное. Exciter – это торговая марка, которая закреплена за фирмой FX, запатентовавшей, бог знает когда, довольно давно уже, насколько я помню, прибор, который называется FX Exciter, и с тех пор никто не может называть подобные приборы с подобной же функциональностью эксайтерами. Поэтому все остальные называют это энхенсерами. Хотя, конечно, наиболее наглые продолжают называть это эксайтерами, и эксайтер – это в сущности общее название всего класса этих приборов. Третий, пожалуй, по популярности вопрос, его не так много спрашивали, но тоже есть люди спрашивающие, звучит примерно таким образом. Почему у меня в компрессоре есть секция экспендера и гейта? Какое отношение компрессор имеет к экспендеру и гейту? Спрашивали меня слушатели. Наиболее продвинутые и наиболее внимательные говорили, что, судя из моих подкастов, экспендер и компрессор – это две противоположных части звукообработки, и они занимаются примерно оппозитным, так сказать, действием. И действительно, это правильное наблюдение. Идея тут очень проста. Экспендер часто добавляют в компрессор для того, чтобы избежать эффекта усиления шума компрессором. Мы говорили о том, что компрессор, который снимает динамический диапазон, он в том числе делает и тихие пассажи, и тихие места вашего разговора громче. Самым тихим местом, как и следовало ожидать, в вашем разговоре будет являться шум. И никакого интереса с точки зрения результата делать шум громче нет. Поэтому зачастую в компрессор добавляют экспендер, который позволит не дать компрессору усилить шум, а сработать его точка перелома, точка срабатывания как раз будет находиться в том месте, где приблизительно находится ваш шум. То есть компрессирование произойдет, но усиление громкости паразитного сигнала, шума, можно будет избежать. И есть различные компрессоры, в которых хотя и нет регулировки отдельного экспендера и гейта, но компрессор достаточно интеллектуальный, чтобы не компрессировать тишину, то есть не компрессировать просто шум. Но такие компрессоры, как правило, стоят чуть подороже и не очень часто встречаются в любительских звукозаписывающих студиях. Очень часто мне задают вопрос, пожалуй, тоже не менее, чем предыдущие, каким образом все-таки настроить компрессор, и действительно настройка компрессора, даже при всем теоретическом понимании, что этот знатный и центральный, на мой взгляд, прибор в звукообработке делает, так вот даже этого понимания иногда не хватает для того, чтобы хоть как-то достойно и приятно звучащий этот компрессор настроить. Меня многие просили дать типичные настройки, я всегда отвечаю, что нет типичных настроек. Это зависит от того, какой звук вы любите, от того, какая у вас звукозаписывающая аппаратура, какой микрофон, какое все. Но, тем не менее, вопросы остаются. Я попробую дать некую очень общую рекомендацию, которую можно рассматривать, наверное, как какого-то сферического теоретического коня в вакууме. Но, возможно, она послужит для вас точкой начальной для последующих экспериментов с компрессором. Я рассматриваю ситуацию банальнейшую, когда компрессор является последней ступенью вашей цепочки звукообработки или аппаратной цепочки, когда вы компрессируете весь свой сигнал, весь свой микс с единственной целью сделать сигнал громче и ровнее. Ну, то есть, если вы сделаете сигнал, где разница между громким и не очень громким будет невысока, то этот сигнал легко потом нормализуется и, в общем, звучит плотно и красиво, профессионально. Средней степенью компрессии будет являться, опять же, это все относится только к тому случаю, если уровень вашего сигнала где-то держится от минус 3 до 0, то есть в тех рекомендованных пределах, ну, плюс-минус, или, скажем так, минус 3 и 0 – это те уровни, к которым вы стремитесь, И, естественно, не весь сигнал в этих пределах лежит, но вы стремитесь получить сигнал примерно такой громкости, примерно такой амплитуды. В этом случае можно использовать очень среднюю такую настройку компрессора, где threshold будет установлен на минус 12. Ratio, то есть степень компрессии будет от 2 до 3. Можете попытаться начать с 2,5. Время атаки будет равняться 5 миллисекундам, и время релиза будет равняться от 50 до 100 миллисекунд. Еще раз повторю, что это очень усредненные настройки компрессора, и вовсе не гарантия, что подойдут они к вашему конкретному голосу и к вашему конкретному случаю. Случай компрессора, называемый левелером, как мы с вами уже обсуждали, компрессор более жесткий, более агрессивный, служащий, в общем, для подавления пиков, которые были упущены предыдущим этапом компрессирования, а упущены потому, что в компрессоре, как вы только что заметили, время атаки не нулевое, и сигнал резкий, короткий, который меньше 5 миллисекунд, он все-таки пройдет ваш результирующий сигнал, ваш результирующий аудиофайл, и хотя, возможно, он будет и не слышен в процессе проигрывания, но помешает сделать нормальную громкость вашего сигнала, не даст провести банальнейшую нормализацию. В этом случае применяет левелер, его иногда более резкая разновидность называется лимитером. Настройки этого левелера, настройки компрессора в режиме левелера, при том, что условия громкости сигнала такие же примерно, как и в прошлом случае, будут следующие. Threshold устанавливается на уровень в районе минус 10. Ratio очень высокое, 10 и больше. Как правило, его левелеры типичные ставят в 12. Время атаки 0. И время релиза 100. 100 миллисекунд имеется в виду. Я хочу еще раз напомнить, что не стоит использовать левелер сразу на сигнал, который не был предварительно скомпрессирован, потому что вызовет этот эффект, конечно, красивой и ровной картинки, но звучать это будет очень жутко и, видимо, будет наполнено щелчками, хрипами и различными другими неприятными артефактами. Так что, еще раз скажу, не используйте левел без предварительного компрессора. В комментариях к последнему моему подкасту я нашел вопрос, как готовить музыку для подкладывания в фон и как я это делаю. Вот чего я вам грамотно рассказать не могу, так вот этого. Я не знаю, как это делается грамотно, и я не знаю теории всего этого вопроса. Практика у меня никогда не вызывала особых проблем. Я монтирую свои все аудиоподкасты в программе многодорожечной и просто понижаю уровень музыки до какого-то приемлемого. Но если я хочу, чтобы музыка была слышна, то я стараюсь держать ее не громче, чем минус 20, ну, в самом громком случае минус 19, так, например, в радио T, где музыка слышна довольно отчетливо, она звучит на минус 19. И если же вы хотите музыкой замаскировать шум, то она может быть довольно тихой. Так, настолько тихой, что будет слышно только в качественных наушниках, ну, минус 25, минус 26, минус 28 при проигрывании на каких-нибудь бытовых колонках, подключенных к компьютеру, будет абсолютно незаметно, а прослушивание в наушниках появится приятный фон, который уж наверняка более мелодичный, более приятен, чем тот шум, который эта музыка пытается собой скрыть. А на этом я буду сегодняшний выпуск теории и практики звукозаписи завершать. Мы, как уже заведено, встретимся, как только появятся новые темы, вопросы, идеи, размышления. Когда это будет, не знает решительно никто, но когда-то, как показывает практика, это наверняка случится. Все, пока. Услышимся, когда услышимся.